микрофон слышно. И вы...
Привет, ребята. Сегодня у нас среда, 21 июля. И у нас урок Алекса Яновского о лидерстве и принципах успеха. Мы продолжаем читать книгу и обсуждать книгу Косуки Мацусита «Принципы успеха». Алекс?
Привет всем, ребята.
Книгу сегодня читать буду я, Юркевич Владимир. Мы остановились на 60-й странице. Выдающиеся лидеры помогают подчиненным развиваться, но и под руководством посредственных лидеров можно расти и совершенствоваться. Многие люди развивают свои таланты под крылом настоящих лидеров, но с лидерами везет не всем. Редко в тени выдающихся лидеров рождаются еще более великие лидеры. Напротив, лидер без таланта или выдающихся способностей может поддержать подчиненного и стать по отношению к нему трамплином для преодоления трудностей. Пренебрежение
может... Из моего опыта я как-то не согласен с тем, что здесь написано. Лидер без таланта или выдающихся способностей может поддержать подчиненного и стать... по отношению к нему, трамплином. Но я вообще не представляю лидера без таланта и способностей. То есть лидер – это яркий человек, который лидер. Вот, так что здесь непонятно, что он пишет. То есть есть менеджеры трех категорий, больше других нет. Есть отличные, хорошие и плохие. Плохие и хорошие менеджеры, они все делают плохо. Только делают хорошо отличный менеджер. И плохих, и хороших, и плохих менеджеров нужно как можно быстрее выгонять из любой компании.
Алекс, а можно вопрос?
Конечно.
Вот если человек имеет такого лидера, который... его не устраивает. Что ему делать в этом случае? Уходить и оставаться одному? А если он хочет работать в команде, например, а в команду вот самого как бы сильного лидера его пока не берут, потому что он не готов.
Его не берут лидером? Или кого не берут, еще раз?
Человека не берут в команду сильного лидера, да, которого он хочет работать в команде.
То есть есть две команды, то есть ты хочешь, берут, а в ту, которую тебя берут, тебе не нравится тренер.
Да, да. Угу. Стоит ему оставаться
играть
в этой команде?
А если нет другой, лучше играть в какой-то, чем вообще не играть. Нужна практика. Если ты футболист, есть две команды. В одной тебе не нравится тренер, в другой нравится. В той, где нравится, тебя не берут играть туда. А в той, где берут в ту, где тренер не нравится. Обязательно нужно выбрать команду, потому что в любом случае ты там что-то сможешь отрабатывать, какое-то мастерство свое. У тебя будет игровая практика. А если ты останешься без команды вообще, то это самый худший вариант.
Понятно.
Я говорю, а если есть альтернатива? Если есть другая команда, куда перейти. Но часто бывает, что команда есть, и почти так всегда бывает. Но нам кажется из-за нашего страха, что ее нет. То есть нам плохо в одной команде, в которой мы играем. Любой бизнес, любая работа – это игра в какой-то команде. То есть бизнесмен – это хозяин команды, как Абрамович, хозяин Челси. В Челси есть тренер. И дальше игроки. Вот то же самое у любого бизнеса. Есть хозяин, есть тренер. Иногда тренер это и хозяин является тренером. Вот. И есть игроки. Поэтому если вы работаете где-то, вы обязательно работаете. Это игра в команде. Если вам не нравится играть в этой команде, то команд же много. Вот сколько бизнесов в мире, столько и команд. Это миллионы. Поэтому нужно становиться сильнее ежедневно. И дальше появляется всегда два варианта, три варианта. Остаться в старой команде, перейти в новую команду, которых миллионы. То есть бизнесов миллионы, футбольных команд немного. Например, спортивных команд, а бизнесов-то миллионы. И поэтому альтернатив очень много. Все зависит от твоего, от уровня самого игрока. Это второй вариант. А третий вариант – это свою команду создать. Основать свою команду. Читаем, если нет вопросов.
Пренебрежение мелочами может создать огромные трудности на пути к большой цели. Приходилось ли вам ловить себя на том, что вы пренебрегаете каким-то делом, если оно кажется вам мелким? Старая поговорка гласит, что даже муравейник может победить целого оленя. Если вы не решаете мелких задач, то они могут, накопившись, превратиться в гору или угрожать существованию вашей организации. Вам никогда не стоит пренебрегать мелочами.
Угу. Там у тебя с микрофоном что-то. Ты или близко его держишь у рта, там шумы какие-то постоянные.
А, хорошо. Читаем дальше. У двух людей вы можете...
Не-не, вернись назад, я прокомментирую. И не переворачиваю, пока я не закончу комментарий.
Пренебрежение мелочами может создать огромные трудности на пути
к большой цели. Да, давай, я вижу. Комментирую. Значит, в бизнесе и в жизни всегда важны важные вещи и важны мелочи. То есть они вроде могут казаться незначительными, но вот приведу простой пример. Вот мелочь, да, переходишь через дорогу и забыл посмотреть, там повернуть голову, ну и попал под машину. Вот вроде мелочь, а все закончилось. Сразу, не просто бизнес, жизнь закончилась. Поэтому мелочи, все абсолютно мелочи существенные. То есть, даже есть такая фраза, мелочей не бывает. Но с другой стороны, тоже надо понять, что не все задачи одного уровня. Есть более важные, есть менее важные. Так вот, нужно видеть весь объем задач и руководителю взять на себя главные задачи. А мелочи, конечно, их не нужно делать руководителю, потому что если он будет заниматься мелочами, он не будет заниматься главным. Но он должен делегировать, договориться с кем-то. И чем больше бизнес, тем больше людей, с кем он договаривается заниматься мелочами. Потому что люди, начинающие свой путь, например, я вспоминаю себя там в 20 лет, амбициозного человека, мне было 20 лет, 20-22, амбициозный человек, который хотел добиться многого. Но начинать-то нужно было с мелочей, нужно было научиться хорошо, четко делать мелочи. Поэтому всегда есть молодежь, начинающие, которые с удовольствием будут заниматься мелочами, и для них это не мелочь, они будут получать огромное удовольствие, правильные люди от мелочей, потому что они понимают, что солдат должен начинать с солдатской работы. Поэтому, если ты правильно подбираешь в команду людей, ты сам занимаешься, ты уже генерал, ты занимаешься генеральскими делами, но солдатские дела в любом случае они есть. И солдатские, и офицерские, и лейтенантские, и капитанские. То есть есть разного уровня задачи в любой организации. И задача руководителя – это подобрать такую команду, где все мелочи, всех уровней задачи будут выполнены, и будут выполнены с удовольствием теми людьми, которые... для которых это как раз их уровень, вот сегодняшний. То есть, например, мне сейчас делать то, что я делал в 22 года, это абсолютно нереально. Мне это неинтересно, меня это совсем не заряжает, потому что я умею это. А для меня 22-летнего, как пока когда я этого не умел, это меня заряжало, потому что мне нужно было это научиться, этому научиться. Поэтому в организации нельзя упускать мелочи, но мелочи нужно делегировать подходящему человеку, для которого это интересно. То есть ты не можешь собрать всех генералов, а кто тогда будет мелочами заниматься, то есть солдатской работой. И ты не можешь генералу поручить солдатскую работу. Ты не можешь солдату поручить генеральскую работу. Не можешь солдату поручить лейтенантскую работу, лейтенанту работу полковника, уровня. Потому что у каждой задачи есть свой уровень. Вот хорошие руководители, они чувствуют, что они должны делать, задачи их уровня. И вот они проводят там свой 80-часовой рабочий день в работе над задачами их уровня. А все остальные делегируют. И это умение делегировать. Это очень трудно научиться этому. Это не один год. И даже не 5 лет. Я 20 лет этому учусь, как правильно делегировать, создавать команды, выстраивать команды, чтобы с одной стороны все было сделано, с другой стороны всем было, все получили от этого удовольствие. Чтобы ни у кого не остался плохой осадок, как в том анекдоте. То есть, чтобы и все было сделано, и у всех хороший осадок. И всем хорошо. Вот это мастерство. Да, Саша?
Привет. У меня, знаешь, какой вопрос по делегированию? Вот такое, как разрешить такое противоречие, что то, что человек умеет хорошо делать, ему часто бывает уже неинтересно, потому что много раз делал, у него хорошо получается. С точки зрения руководителя, руководителю выгодно, чтобы тот, кто уже очень хорошо что-то делает, чтобы он это продолжал делать. Но для развития человека, выгодно. Да, ему не выгодно. Ему надо что-то новое делать. Когда он новое делает,
это не выгодно.
А чтобы не развивался человек?
Нет, для нормального руководителя, настоящий руководитель, то есть человек, не животное, руководитель животное, а руководитель человек. Ему выгодно, чтобы люди, с которыми он работал, были счастливы. Поэтому это понятно, конечно, что это ты очень хорошо подметил, что человек делает это хорошо, но это ему уже не интересно. Он хочет что-то делать более интересное, а вот то как раз более интересное, он еще пока не очень хорошо делает. И я тебе скажу, что вот так к организации, в которых руководитель человек, а не руководитель животное, они выигрывают в конкуренции у тех, которые, у руководителей, которые идут по принципу, вот это делаешь хорошо, поэтому нравится тебе, не нравится, все равно сиди и делай это. Я тебя там не продвигаю вперед. Такие руководители, они теряют звезд своих, потому что любая звезда, для звезды всегда личностное развитие важнее денег. То есть его рост, его внутренний рост. Поэтому если ему становится неинтересно, звезда – это сильная независимая личность, и он не сможет в этой организации продвигаться, он обязательно уйдет в другую команду. То есть в другую команду, значит, это к лидеру человеку, который будет прежде всего стремиться создать для него атмосферу, в которой он сможет раскрыть себя еще больше, этот человек, эта звезда. И это дает прибыль, и это дает результат еще лучше, чем вот этот подход, что делай то, что хорошо делаешь, нравится тебе или не нравится.
Но смотри, какой момент, какое это
время. Потому что вот звезда, любая звезда работает в 10 раз лучше, чем обычный человек. Понимаешь? Вот насколько два человека, один звезда, другой нет, 10 раз продуктивность выше. Может, даже в 20. У меня были люди в организациях. Я в открытую говорил, я такой вот человек. Это многим очень не нравилось, но я почему-то не мог никогда сдержаться. Вот у меня был, вот сейчас я прямо вспоминаю, у меня был один парень, на Украине я работал в крупной компании, суперзвезда. Я в открытую говорил, что вот он и вот вас там 500 человек. Вот если бы меня реально сейчас спросили, вот или он, или вы 500, 3 секунды на размышление, кого бы я... И надо было или-или выбрать. Я бы выбрал его, одного человека. Вот что такое сила звезды? Да, Саш.
И вот я что хотел тебе уточнить. Но какое-то время приходится жертвовать результатом вот сегодняшнего дня, то есть пока вот, может быть, даже будущая звезда учится, да? И вот здесь какой-то, наверное, баланс должен быть, да? То есть или надо очень точно угадать, ну, даже точно надо угадывать, кто звезда будущая, кто нет, да? И какое-то время потерпеть, пока он не на десятку что-то делает, а, скажем, ну, на 8, на 9 и растет, да, вот. Потому что он не может сразу же сделать на 10 новое. Вот вопрос. Угу.
Ну, звезда он будет делать на 8 сразу. Угу. Даже новое что-то. А 8 это приемлемо. Угу. Неприемлемо 5, 6, вот такой уровень по 10-бальной системе. 8 это приемлемо. То есть звезда это человек, который начинает 8 и быстро 9, 10 у него становится. Потом в какой-то момент ему становится это неинтересно. То есть нужно уметь передвигать, знаешь, вот по организации человека. Вот ты сейчас полгода занимаешься маркетингом, сейчас полгода продажами. То есть ты вот так двигаешь людей. Но это для того, чтобы... Не потерять звезду, нужно общаться постоянно, разговаривать. Это как с женой или с мужем. Чтобы сохранить отношения, нужно постоянное общение. Нужно слушать человека, его чувства, его желания. И если ты общаешься со своей командой, ну, ты чувствуешь, что нравится, что не нравится, в какой момент перестает нравиться, спрашиваешь, а куда бы ты хотел пойти? Вот наша организация. То есть я тебя очень уважаю, не хочу тебя потерять. Понимаю, что если тебе будет неинтересно, ты уйдешь. Вот что бы ты хотел? Вот что бы ты хотел возглавить? Вот так нужно с людьми работать. То есть звезд нужно очень ценить. Джек Волч говорил, что звезд нужно в задницу целовать.
Спасибо.
У двух людей вы можете научиться большему, чем у одного, а у трех большему, чем у двух. Поэтому слушайте людей всегда, ведь именно так мы становимся мудрее.
Когда вы сталкиваетесь... Это чушь, конечно, то, что здесь написано. У меня есть учитель, я бы его одного на миллион или на миллиард даже не променял. Как это понять? В двух людей вы научиться больше, чем у одного. Как это? Это абсолютно неправда. Я у него одного научился большему, чем у миллиарда. Дальше.
Когда вы сталкиваетесь с проблемой, не надо пытаться решать ее слишком усердно, в одиночку. Есть предел тому, что может знать один человек. Но совет трех коллег может стать фонтаном мудрости. При этом надо понимать, с кем и как провести этот совет, и каким образом использовать его результаты.
Если мы слышим... Здесь он хочет сказать, что нужно вовлекать людей. Что нужно вовлекать людей. Это понятно. Это хорошая мысль. Конечно, людей нужно вовлекать. И вовлекать нужно умных. Если ты слушаешь дураков, это только вредит. Если ты вовлекаешь в команду умных и слушаешь их, спрашиваешь их мнение, выслушиваешь, прежде чем принимать решение, конечно, твое решение будет качественным. Все равно первый номер принимает решение. Значит, два человека же не могут принимать решение, такого не бывает. Кто-то один принимает окончательное решение. Если два партнера, например, 50 на 50 в бизнесе, то они могут разделить между собой. Первый принимает финансовые решения, второй принимает кадровые решения, первый принимает там еще какие-то решения. Но в любом случае одни решения один принимает, другие другой. У меня были партнерские отношения, мы определяли, кто за что отвечает. Я со своим партнером всегда советовался. Я задавал ему вопрос, что ты считаешь, как давай поговорим. Потому что в диалоге как-то и себя можно лучше понять, и он что-то может подсказать. То есть в себе, внутри себя тяжело. Мне, например, я люблю проговаривать вопросы с умным человеком. Дальше он пассивный, потому что он знает, что я за эту сферу отвечаю. И он просто расслабленно делится мне своим мнением. И все время говорит, да, ты знаешь, я думаю, что я бы, например, считаю, что вот этого нужно уволить, а этому поднять зарплату, а этого там. Но он говорит, ты решай, это же ты же в нашем партнерстве за это отвечаешь. Очень важно постоянно подчеркивать. Вот я тебе советую, но это твое решение. Ты за него отвечаешь, за это решение. И ничего страшного, если ошибешься. Я всегда, наоборот, всех настраиваю в своей команде на то, чтобы они не боялись ошибок ни в коем случае. Что если человек начинает бояться ошибок, он начинает бояться принимать решения. А страх принимать решения ведет бизнес к катастрофе, когда своевременно просто не принимаются решения. Поэтому я говорю, не бойся, ничего страшного, ошибешься. Главное выводы делать. Увидели ошибку, проанализировали, дальше пошли. Поэтому, конечно, вовлекать это правильно. Потому что советуешься с одним, со вторым, с третьим. Здесь может быть перевод плохой этой книги. У меня такое подозрение, я чувствую, что не очень хороший перевод. Поэтому вот бывают такие моменты. У двух людей вы можете научиться большему, чем у одного. Это, наверное, неправильно переведено.
Может быть, имелось в виду, что у одного уровня, когда ты говорил про учителя, он у тебя просто на 10 ступеней по сравнению с остальными. Потому что в нем одном все, чем в 100. Может быть, в этом разница. У нас, Алекс, да, есть, наверное, вопрос голосом. Зададим? Дадим возможность?
Конечно.
Светлана, я включаю микрофон, пожалуйста.
Да, всем, ребята, всем огромный привет. Алекс, привет. У меня вот такой вопрос. Вот сила женщины в ее слабости, а в чем сила лидера? И имеет ли лидер право на слабость?
Сила женщины в ее слабости. В чем сила, ты говоришь, лидера, да?
Да, а в чем сила лидера? И имеет ли
лидера право на слабость? По-моему, сила, самая большая сила лидера – это в честности и в справедливости. Вот. А честность, кстати, иногда все люди же, мы все люди, мы все бываем сильными и бываем слабыми. Любой величины лидер, он бывает слабый. Вот. И если он честный, он может это даже иногда показать, ничего страшного здесь нет. То есть я считаю. То есть если люди, там кто-то микрофоном шумит, тяжело говорить. Если лидер не может боится показать свою слабость, потому что его не поймут, там, грош цена тогда это этим последователям или этому лидеру, я так считаю. То есть, зачем вести за собой дураков, если они не понимают, что и лидер тоже может быть слабый. Вот если лидер нечестный, это ужасно. Но если лидер слабый, это нормально, мы сильные, слабые, мы лидеры все бодрствуют и спят, лидеры там может болеть голова, может быть уставший. То есть если лидер боится вот это показать, а всегда какая-то искусственная у него улыбка, и всегда он позитив у него, и всегда он считает, что он в маске должен быть перед своими последователями, перед своей командой, кто за ним идет. Не знаю, мне не нравится этот подход. Мне больше, для меня главное – это честность. Вот я такой, как я есть.
Спасибо, благодарю тебя, Алекс. Спасибо.
Если вы слишком гордитесь одним успешным результатом, вы никогда не дождетесь второго. Когда вы добились какого-то успеха, ваша вера в себя растет. Иногда слишком быстро. Может быть, вас прельщает быть удовлетворенным тем, чего вы уже достигли. Люди такого типа быстро исчерпывают свой потенциал. Когда достигает цели некий проект, и вы представляете себе, что результат достигнут благодаря усилиям кого-то другого, то вы чувствуете горячее желание повторить успех.
Угу. Сейчас попробую прокомментировать. Если вы слишком гордитесь одним успешным результатом, вы никогда не дождетесь второго. Печатать не нужно, пожалуйста. Если печатаешь, выключай микрофон. Ну, здесь что происходит? Когда ты побеждаешь, ты счастлив, конечно. Есть природа, творец, Бог, как угодно давайте называть, как им удобно. Она дает, природа, творец, давай так вот. Он дает время, конечно, порадоваться. Это может быть день, это может быть два, это может быть неделя, дает время. Но если ты, человек, начинаешь продолжать радоваться больше, чем тебе отведено после определенной победы, творец тут же начинает шибко сердиться и начинает тебя наказывать. Потому что надо двигаться дальше. Ты победил в этой игре, начинается следующая игра. Потому что смысл жизни, чтобы стать подобным Творцу, стать таким же, как Он, вырасти, перестать быть дураком. Вот в чем смысл жизни. Поэтому вот все эти игры, в которых происходит победа или поражение, это всего лишь игры, которые помогают нам умнеть, добреть, веселеть и так далее, становиться лучше. Это игры. А в игре есть победа и поражение. Поэтому мы как маленькие детки порадовались, победили, проиграли, огорчились. Ну хорошо, он смотрит на нас, понимает, мы еще маленькие детки. Ну порадовался 5 минут. Ну на тебе, радуйся 5 минут. Если ты начинаешь 10 минут радоваться, месяц радоваться, начинает создавать тебе проблемы, потому что ты перестал понимать, что смысл жизни не радоваться победе, а смысл жизни вперед идти. И становиться, развивать свою душу, тело и ум. Поэтому он пишет, если вы слишком гордитесь одним успешным результатом, вы никогда не дождетесь второго, конечно. Не будет следующей победы, а начнутся поражения. Для чего начнутся поражения? Для того, чтобы научить. Творец-то, он нас учит, но мы его не слышим. Вот учителя земные, вот в нашем университете преподают земные учителя, люди. Они говорят словами. Но учителя, которые говорят словами, это не самые лучшие учителя. Самый лучший учитель – это Творец, который без слов нас учит. А учит он нас удовольствием и болью. Мы что-то сделали, победили, удовольствие, опыт. Сделали что-то, проиграли, боль, тоже опыт. То есть приобретение опыта. Опыт можно приобретать только через действие. Делаем что-то, получаем результат, какая-то у нас эмоциональная окраска, или счастье, или радость, или боль. И это превращается все в опыт. Дальше.
помните, работа не сделана, пока вы не довели ее до самого конца. Сделать работу даже на 99% недостаточно. Даже если отсутствует всего одна деталь, изделие дефектно. Возьмите себе за правило не расслабляться и не терять бдительность до тех пор, пока вы убедитесь, что последняя деталь поставлена на место и дело завершено.
Угу. Ну, это очень хорошая рекомендация. Многие грешат тем, что выкладываются очень, доводят что-то до уровня, даже 90%, и потом не ставят последнюю точку. Очень многие грешат этим. Я много менеджеров таких видел. Вот вдохновляет, все нормально, все идет, но вот в конце не доводит до конца. Этому нужно учиться, конечно. Нужно воспитывать себя. Трудно довести до конца, потому что эмоциональный пик возникает где-то, может быть, на уровне 80% завершенности задачи. И иногда даже желание пропадает.
А можно так сказать, что завершают те, кто... Ну, больше шансов завершить у тех, кто на результат заточен. Не на процесс, а на результат. А тот, кто на процессе, вы понимаешь, у него остался 1%, он 99% удовольствия получил от процесса. Понимаешь, ну, это всего лишь 1%.
Да, но заточенность должна быть и на процесс, и на результат.
Ну да.
Угу. Понимаешь, не или-или, а и-и. Есть люди, которые только на результат заточены, это такие биороботы. Они в процессе несчастливы. Жизнь – это же процесс, а результат – это какое-то мгновение. И вот он может быть счастлив в это мгновение. И то, если у него получилось, тогда он счастлив. А если не получилось, он несчастлив. В мгновение, а во время самого достижения, движения, он несчастлив. Это люди, которые нацелены на результат. Люди, нацеленные на процесс – это ППРовцы такие. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, вот это вот. Угу. Поговорить. Ну, это все прекрасно. А результат? А где? Что? Мы дом построили или нет? Или мы просто пока... Или мы курим? Или у нас сплошные перекуры? Страну построили? Общество построили? Для детей школу человеческую построили? Или мы болтаем? Что такое? Понимаешь, вот мастерство – это баланс между процессом и результатом. С одной стороны, дико серьезная требовательность к результату надо сделать, реально взять и сделать. А с другой стороны, получать удовольствие от процесса. Вот это мастерство, вот к этому надо стремиться.
Короче, у лидера должны быть две ноги. Одна процесс, другая результат, да? И они должны быть,
да, прекрасно,
одинаковые, да?
Прекрасно сказал. Прекрасно сказал. Прямо цитата. Можно в твиттер ставить. Читаем.
Вы можете думать, что это свойство человека – искать информацию. Но на самом деле... Эта информация тянется к подходящему человеку. Информация – это жизнь. Она быстро находит тех людей, которые признают ее важность и действительно хотят ею обладать. Информация обходит тех, кто только праздно собирает данные и не может пустить их в дело. Будет пользоваться... Информация или нет, зависит от человека.
Угу. Это очень серьезная тема, давайте остановимся на ней. Значит, вы можете думать, что это свойство человека искать информацию, но на самом деле эта информация тянется к подходящему человеку. Не совсем согласен, не точно сказано здесь. Это два магнита одинаковой силы. Все начинается Даже я больше не согласен с этой фразой, потому что он говорит, что информация тянется к человеку. Получается, что информация – это причина, человек – следствие. На самом деле не так все. Информация – это следствие, человек – причина. Информация, она есть. Теперь зависит от человека, взять ее или нет. Поэтому если человек хочет получить информацию, он ее получит. Поэтому человек является причиной, а информация – следствием. То есть, если человек себя настраивает на определенную волну, вот как радио, я люблю этот пример приводить, ты на какую-то волну настроил, ты получил информацию, вот, которая вещается на этой волне. То есть, например, ты руководитель бизнеса. Тебе нужна ключевая информация. Если ты настроил себя на эту волну, ты получишь ее. Если хочешь правду, ты пойдешь по цехам, погуляешь, там, поговоришь со слесарем, с рабочими, спокойно, без напряжения, оденешься в нормальную одежду, не во фраг, сядешь с ними, там, попьешь водички, кофе, чай и поговоришь под душами. Они тебе расскажут, что на самом деле. То есть, если ты хочешь реальную информацию. А если ты включишься, встанешь, раздуешь щеки и на пафосе включишь другую волну, ты другую информацию получишь. Ты придут же полизы, и тебе расскажут все не так, как есть на самом деле в компании. То есть, есть же полизы, и люди, которые правду, они все есть. Все от тебя зависит, какую информацию ты захочешь получить. Такую правду захочешь узнать, или чтоб тебя поцеловали в одно место. Одно из двух. Вот, поэтому информация – это все, это главное в бизнесе. С информации все начинается. Я всегда учу, что есть такая цепочка. Информация, после информации – анализ информации, после анализа – решение, после решения – действие, и действие приносит результат какой-то. Вот то, что мы видим, продажи, например, выросли, на 20%, достигли цель по продажам, к примеру. Это результат. Все начинался, весь этот круг начинался с информации. Начальник получил информацию определенную. Ту, которую он захотел получить. Ту, на которую он... Уровень информации, уровень правды информации зависит от уровня честности и силы руководителя. Вот, я встречал крупнейших руководителей, у которых не было, все-таки были страхи, я прямо видел, как он боится узнать об этом, боится, что у него вот в том-то филиале упали продажи. Он старается об этом не думать и не говорить. Он старается фокусироваться только на положительное. Поэтому, почему я всегда в бизнесе всех учил развивать свою личность, развивать душу? Потому что, когда ты занимаешься личностным ростом, ты становишься, кроме того, что здоровее, там, привлекательнее, там, сексуальнее, там, или еще вот эти всякие, ты становишься честнее, ты становишься мужественнее, ты перестаешь бояться. У тебя меньше страхов узнать правду становится. Ты начинаешь больше правду любить. А секрет успеха в бизнесе это правда информации. Потому что если тебе твои подчиненные принесли не точную информацию, а они принесут то, что ты попросишь. Они чувствуют, ты хочешь правду или ты хочешь поцелуй в задницу. Они чувствуют это. И если хочешь поцелуй, они принесут тебе поцелуй. Хочешь правду, принесут правду. Поэтому если ты развиваешься, ты становишься мужественнее, ты становишься любителем правды, тогда ты получишь информацию достоверную. Дальше, получив достоверную информацию, у тебя увеличивается в разы шансы, что ты, даже не так, я бы сказал, после информации идет анализ информации. Дезинформация – это голые факты. Вася, директор филиала там, вот этого города, там сделал то-то. В другом филиале произошло то-то. Здесь продажи выросли, здесь упали. Вот эти управленческие отчеты ты получаешь. Причем цифры ты получаешь и настроение людей. Это я сейчас говорю о крупной компании. Цифры и настроение людей. Дальше. Ты начинаешь ее анализировать как руководитель. Так вот, если информация неправильная, если это вранье, то сколько, даже если бы ты был гений анализа, если бы Билл Гейтс анализировал неправильную информацию, он примет неправильное решение. Привожу пример шахматный. Если играть в шахматы с закрытыми глазами, играет Каспаров. Или лучше, кто там умел играть, и были такие, которые много партий с закрытыми вообще играли, не видя доску. В голове держали доску. Но им говорили, какой ход сделал противник, соперник. Так вот, если он знал, если ему говорили правду, тогда он мог анализировать и принимать решение, и ход свой делать, и выигрывать. А если тот пошел Е2, Е4, а ему сказали, что пошел конем, то, естественно, лучший игрок мира, лучший, любой, все игроки в мире соберутся в одну команду, они примут, будет у них неверный анализ, потому что информация неверная. И дальше вся цепочка нарушается. Анализ неправильный, решение неправильное, действие неправильное, результат неправильный, и все. И вот тебе...
Алекс, тебя не слышно?
Обычно, когда люди говорят,
тебя, Алекс, слава Алекс, извини, Богу. Тебя не было слышно где-то секунд 15. Ну, когда ты закончил, слышно было, анализ неправильный.
Какая последняя мысль была?
Да, неверно была дана информация и неверно был сделан анализ. Вот на этом прервались.
Неверная информация была дана, значит, неверный анализ. Неверный анализ будет точно результат не тот. Ну, понимаешь, да? То есть вот Каспарову сказали, он не видит доску, сказали, что ход там конем, а на самом деле ход был слоном. Он анализирует, принимает решение неправильное в зависимости от ситуации, той, которая реально на доске, и проигрывает партию. То есть результат – проигрыш, потому что информация неправильная. Вот. А дальше я сказал, что если даже информация правильная, то это не гарантирует успех. В жизни нет гарантии стопроцентной, в бизнесе и в жизни. В жизни и в бизнесе есть увеличение шансов на успех. И я всегда спрашиваю всегда, часто, вот, а личностное развитие, вот, все эти занятия, это что, гарантирует успех, я точно стану богатым? Я говорю, точно нет такого. Есть у тебя шанс увеличивается в разы, что ты станешь богатым, здоровым, счастливым, увеличивается. И гораздо больше шансов у тебя, чем у человека, который не занимается личностным развитием. Здоровьем, отношением там, и так далее, всеми этими вопросами нашими университетскими. Вот. А еще такая мысль у меня была, наверное, прервалась, вы не услышали. Вот люди часто говорят «слава Богу» такую фразу. Причем люди говорят фразу «слава Богу» только тогда, когда что-то происходит, то, что им нравится. Вот что-то произошло, он говорит «о, слава Богу, это произошло». А на самом деле это же неправда. Все, что происходит, это же слава Богу. Даже если он тебе не нравится, это же Бог делает. Мы просто не понимаем, что это он делает для нас. Нам просто нашему эго, нашему телу, нашим каким-то примитивному разуму, чувствам это неприятно, и поэтому мы... В тот момент, кстати, когда мы не говорим «слава Богу», мы злимся на Бога, получается. Потому что «слава Богу», она вообще, это 24 часа. Это состояние такой души. Что бы ни происходило, слава Богу. Слава Ему. за то, что он вот так все создал, так интересно. Читаем дальше.
Неважно, насколько продвинутыми могут стать технологии. Вам нужны способы общения, передающие душевное тепло и искренние чувства. Современные телекоммуникационные системы позволяют нам связываться с кем угодно в мире 24 часа в сутки. Как следствие, в бизнесе наметилась тенденция организовывать дело, даже не встречаясь с партнерами. Использование современных средств не должно быть единственным способом общения. Люди – это сложная смесь чувств и отношений. И если они не встречаются лицом к лицу, душевное тепло не будет передаваться.
Ну, мы являемся исключением нашей организации. Мы еще практически не встречались лицом к лицу. Вот завтра первая встреча будет. Я лечу в Ригу. А у нас такое уже тепло между нами. Есть только дружбы, отношения и вдохновение. То есть все-таки он не совсем прав. Технологии могут стать. Он пишет, что не могут стать, а они могут стать. Естественно, встретиться лицом к лицу – это еще на новый уровень добавляет отношения. Вот. Но если людей объединяет какая-то вот такая общая цель большая, как нас всех объединяет, то благодаря технологиям современным, скайп, вот, вебинар, чаты, телефоны – это можно реально строить что-то такое монументальное, вот то, что мы делаем, большое, не видя друг друга. Тоже уникально. Вот у нас может быть такой первый проект в мире, во-первых, по масштабу. И еще вот вы, наверное, настолько мы чувствуем тепло друг друга, что мы даже вот перестали об этом думать. Нам кажется, что мы все как бы в одном месте находимся. У меня такое ощущение. А иногда я вспоминаю, это же вообще как-то уму непостижимо. Мы даже не видели никто друг друга ни разу. А уже настолько знаем друг друга, анекдоты рассказываем, шутим, чувствуем друг друга. Вот это потрясающе просто. Технология позволяет сейчас вот сделать то, что никогда в истории человечества невозможно было сделать. То есть вот сейчас мы берем и объединяем единомышленников, неважно в какой точке он живет. У нас выбор получается огромный. Раньше ты в каком-то городе жил, там население 200 тысяч человек, и ты строил какой-то бизнес. Вот у тебя ограниченное количество людей, кто мог в твоей команде работать, там, из 200 тысяч. А сегодня 7 миллиардов. Вот мы строим сейчас университет вместе, и у нас есть 7 миллиардов человек, которые потенциально, вот мы ищем их, они ищут нас вот для объединения в одну команду. То есть нет границ вообще, все, одна земля, нет границ. Уже вот этот патриотизм какой-то к одной стране, это вообще становится смешным и неактуальным. У нас в университете сейчас уже я несколько месяцев назад последний раз посчитал, было 44 страны разные. Конечно, когда люди жили там, 20, 30, 40 лет назад, не было вот этих технологий, у людей было ощущение патриотизма к какому-то, к своему городу, к своей стране. А сейчас это мы выходим в третьем тысячелетии вот на этот новый уровень патриотизма к человечеству, ко всему земному шару. Ко всем людям. И в этом нашем университете мы это чувствуем, потому что мы же знаем, у нас конференция, вот Владивосток, Москва, Нью-Йорк. Это, там, по-моему, 15 или 17, 16 часов разница во времени. У меня день во Владивостоке утро. И мы работаем, мы чувствуем друг друга. У нас даже связь ближе, чем в типичных компаниях у людей, которые находятся в одном помещении. Мы ближе по духу. Возьмите любую компанию, я гарантирую вам. И если измерить близость по духу команды, людей, которые в одном помещении находятся, у них будет ниже уровень, чем у нас, вот у нашей команды. Вот в субботу было совещание с 90 человек. Команда. По духу мы ближе гораздо. Сплоченнее уже, мы всего несколько месяцев работаем. Я могу даже вот наспор с любой организацией, если какой-то замер сделать, с Coca-Cola, с любой, самой топ организации. Я думаю, что у нас командный дух уже выше, чем, наверное, во всех компаниях в мире. Я бы вот даже поспорил бы с кем-то, если бы это можно и было измерить. А это уникальная ситуация, мы не видели друг друга.
Вот эта книга была написана давно, конечно, когда вот этих технологий, когда голосом можно, видео общаться, не было, конечно. Поэтому вот у нас реально новая ситуация, принципиально новая. Да.
И поэтому мы можем сделать гораздо больше, чем могли сделать сильные лидеры в 20 веке. Они тоже были ограничены своей территорией. У нас сейчас нет этих ограничений. У нас даже нет ограничений языка. Сейчас я могу легко организовать, чтобы был синхронный перевод и совещаний, и уроков на любые языки мира. Поэтому все от нас зависит, ребята. Мы можем реально построить нормальный мир.
Инструменты есть, в принципе, вот эти
инструменты технологии. Да, инструменты есть, технологии, и уже есть инструмент, университет, он уже рожден, он уже есть. Вот этот наш учитель, как я вчера говорил, который нас ведет, он лидер, университет, мы должны на него, он нам очень много отдает, и мы должны его подпитывать, ему отдавать. Тогда он будет расти, и нам будет. Чем будет лучше университету, тем нам будет лучше. Он нас прикрывает, он нас защищает. Это как вот страна, да? Для чего люди объединились в страну? Потому что страна, это же не живое что-то, но страна защищает. Вот так же для нас сейчас университет, он защищает нас. Но мы должны помогать ему развиваться.
Читаем, ребят.
Улыбка может стать вашей главной услугой. Есть виды услуг, которые вы можете предложить привередливому клиенту, чтобы он купил вашу продукцию. Бесплатные подарки, скидки и тому подобное. Но самая лучшая услуга, какую вы можете предложить, это улыбка. Нет никого, кому бы не нравилось улыбающееся лицо. Улыбка – это то, что все и всегда готовы принять. Более того, это самая лучшая услуга, поскольку она ничего не стоит.
Улыбка – это поток энергии. Когда ты улыбаешься, ты начинаешь, ты открываешь свою энергию, эта энергия идет через тебя к тому человеку, которому ты улыбаешься. Поэтому любому человеку нравится улыбка, он начинает испытывать какой-то вот поток энергии. Даже фотография точно так же работает. Если на фотографии человек видит искреннюю улыбку, он ощущает, у него настроение повышается. А повышение настроения – это что? Это просто повышение энергетического уровня. Вот больше энергии, значит лучше настроение. А энергией мы заряжаемся во многом от людей. Конечно, не только от людей, и от воздуха, и от пищи, и от спорта, и от бани, и от природы мы заряжаемся. То есть много источников энергии для человека. Но один из важнейших источников для человека – это улыбка. Кроме улыбки, еще раз мы уже заговорили об этом, это похвала, когда человека хвалят. когда говорят ему искренние комплименты. А любому человеку можно сказать что-то хорошее. Даже если много в нем плохое, можно всегда найти хорошее. Все абсолютно люди на Земле больше всего любят, когда им говорят хорошее что-то. Нам всем этого не хватает. И этого просто не может, это не может быть достаточно. Этим нельзя присытиться. Даже едой можно присытиться, а вот этим нельзя присытиться. Поэтому нужно просто знать, что, как человек заряжается другой. Если ты искренне хорошо к нему относишься, то ты ему отдашь, ты ему отдашь улыбку, ты ему скажешь ему теплое слово. Еще люди очень заряжаются от, ну, от обняться, такое дружеское объятие. Хаг по-английски это. Это переход энергии. Когда ты улыбаешься, когда ты говоришь человеку теплые слова какие-то, и когда ты его обнимаешь, когда ты до него дотрагиваешься. Не сексуально, я имею в виду, вот такое вот дружеское объятие. Дальше.
Поставьте себя на место вашего босса и спросите себя, хотел бы я иметь такого работника? Некоторые люди думают, что все, что они должны делать на работе, это отрабатывать свою зарплату. Но как насчет нанимателя? Спросите себя.
Алекс, если бы вы... Муслима?
Угу.
Муслима, ты...
Слышно хорошо.
Что-то шумит.
Привет, Муслима. Меня слышно?
Привет, Муслима.
Привет. Я по поводу улыбки хочу вот добавить к твоим словам прямо сейчас, слушая тебя. У меня улыбка оказывается не открытие прямо сейчас. Оказывается, улыбка мой инструмент. Вот прямо сейчас хочу поделиться. Вот удивительно. Я нашла...
Вот я уже чувствую, Муслима, я тебе скажу. Да? Вот я, у меня сейчас... уже лучшее настроение. Я начал улыбаться, я услышал твой голос. Я сегодня, у меня какое-то такое настроение, хорошее очень настроение, но такое медитативное, спокойное. Я в таком состоянии нахожусь. И, ну, такое расслабленное, медитативное, спокойное, но не улыбчивое. И, знаешь, бывает улыбчивое настроение, бывают вот, ну, разные состояния. Вот ты сейчас начала говорить, у меня улыбка сразу. Я почувствовала твою улыбку, и энергия пошла ко мне. В этом класс, смысл жизни, кстати, рада. Вот так делать вот друг другу, делать приятно друг другу.
Это же здорово. Вот я хочу, прямо сейчас вспоминаю отрывками, да, все, что было до университета и сейчас. Вот я росла в Таджикистане, и я 7-й ребенок, всегда меня сестры ругали за мою улыбку. Когда я общаюсь с кем-то, я улыбалась, я не специально, но я такая. Вот, и мне было вот, нужно было контролировать себя, когда я общаюсь с кем-то, я вспоминала, ой, нельзя улыбаться, да, это так смешало мне. Вот, а сейчас, ну, многие ребята наши, наверное, знают, и в Mail.ru, я обожаю вдохновлять людей, я пишу стихи, притчи там присылаю, это такое удовольствие, я сама получаю, и люди благодарят, это же здорово. А сегодня трое мужчин, я поражаюсь, они поблагодарили меня за вот это вдохновение, комплименты, и что у меня день классно прошел, и я рада, что кому-то я помогла, кого-то поддержала с утра, вот. И опять-таки, да, вспоминаю прошлое и сейчас, какая я. Когда-то я была очень застенчивой девочкой, которая к доске боялась выйти, а сейчас и мужчин боялась всегда. А сейчас с легкостью не замечаю, как делаю комплименты мужчинам даже, вдохновляю их. И это так легко и здорово получается. Я сама получала удовольствие. Вот прям к этой теме.
Ну, конечно, отлично. Потому что больше всего мы получаем...
Стоп, я еще...
Хорошо, давай.
Я хочу добавить, вот просто мысль, чтобы не убежала. Улыбка. Как ее передать в тексте, да, как вот новому человеку обратиться, работая в отделе распространения, как обратиться к человеку вот с этим настроем. И у меня есть слова, которые эффективно работают, и я их не придумываю, они сами приходят. И человек чувствует и благодарит за, говорит, спасибо вам за теплое письмо, вот какая-то теплота идет. То есть, оказывается, улыбку, внешне мы друг друга не видим, как вот ты говоришь, да, можно передать энергией и словами. Я помню, я работала в магазине здесь в Обнинске, когда только устроилась, к нам приходила одна дама, все продавцы ее боялись. Вот эти уроки, почему я говорю, это, наверное, важно знать в нашей работе. Мы ее все боялись. И она была очень интересна. Я стояла на конфетах, на весах, она подходила и говорила 100 грамм конфет. Иногда получалось 105 грамм, да, она говорила, мне 100. А иногда получалось 97, она говорила, мне 100. И однажды, когда она вошла в магазин, и так вот идет и выбирает жертву продавцов, с кого начать. А все стоят и боятся, с кого она сегодня начнет. Я, увидев ее, широко заулыбалась, думаю, сейчас с кого-то она начнет. И она, увидев меня, заулыбалась впервые. Говорит, вот эта девушка всегда с улыбкой меня встречает. Я тогда поняла, насколько важно улыбка. Вот как нужно вот, улыбнуться, и все. Все к тебе идет. Вот прям вот так. Потом работала в редакции «Из рук в руки». Опять-таки моя застенчивость меня мучила, а это работа. Ага. И вот к директорам, да, зайти как? Они обычно, ну, не принимали, они все деловые, все занятые. И я вот тут вспоминала, что нужно улыбнуться прежде всего, а потом заходила в кабинет. И вот это срабатывало. Это очень эффективный инструмент. Улыбка. Спасибо, Алекс, мне все.
Угу. Все правильно ты говоришь, но надо глубже понимать, что такое улыбка. Вот я объяснил. Улыбка это... Да, слышно меня? Алло.
Да, слышно.
Да. Ага, да.
Да.
Да, просто нужно понимать, что происходит в этот момент. В этот момент, когда ты улыбаешься, ты становишься источником энергии, ты отдаешь свою энергию. А почему тебе хорошо? Потому что действительно нас создал Творец отдающими, и мы больше гораздо получаем удовольствие от отдачи, чем от получения. А те люди, которые вот хамят, которые грубияны, там вот продавцы в магазинах, которые, знаешь, вот часто так себя ведут работники вот торговли, а их просто не научили в детстве. Они думают, что получать это брать, получать это доставляет больше удовольствия, чем отдавать. Они просто не знают, никогда не испытывали счастья от того, когда ты отдаешь. Потому что когда ты отдаешь, ты получаешь и от другого человека, и от Творца. И Творец тебя награждает энергией, и еще другой человек тебе отдает энергию. А когда ты получаешь только от человека, не от Творца. Вот это просто знать нужно. В нормальной школе детей будут учить, будут говорить и показывать им примеры, и показывать им как бы практические занятия. Вот отдать, вот что, вот как они могут что-то отдать, и они испытают это удовольствие. Один раз стоит испытать, и все, тебе хочется быть отдающим. А если в группе людей, например, вот все пытаются друг другу отдать, это вообще просто рай на земле получается. Вот это то, что мы в нашем университете пытаемся построить. То есть мы учимся отдавать, и мы отдаем друг другу, и поэтому нам так хорошо вместе, потому что каждый, общаясь с другим, пытается что-то отдать другому. Понимаешь, если вот 100 человек, и ты общаешься, смотри, ты хочешь отдать ты хочешь отдать всем, но все 99 хотят тебе отдать, и отдают. То есть ты получаешь от всех энергию. Это энергия, это невидимое что-то. Вот сейчас мы вроде не видим друг друга, но я ощущаю, я уже как-то научился, я не знаю, ощущать. Просто вот трудно даже объяснить, я ощущаю энергию. Я отдаю и ощущаю, как вот я получаю энергию от людей, которые слушают, потому что вот они берут и отдают мне. И у них тоже желание отдать. Вот это сила улыбки, это сила отдачи. Но улыбаться можно только тогда, когда у тебя... отдавать можно только тогда, когда ты, у тебя есть что отдать. Если тебе плохо, если ты в депрессии, если ты не можешь улыбаться. Я против искусственных улыбок. Против. Но я за то, чтобы научиться заряжать себя энергией. Это спорт, это правильное питание, это окружение правильными людьми. Прежде всего, конечно, все-таки на первом месте окружение. Если тебя окружают правильные люди, и это тоже университет, вот эта цель основная тоже университет, это окружение, создать окружение, чтобы каждый из нас был окружен вот такими людьми, тоже позитивными и желающими познать Бога, познать правду. Личностное развитие – это развитие в сторону направления Бога. В направлении неба, а не в направлении земли. Вот и когда мы окружены такими людьми, нам начинает, мы заряжаемся энергией. Эта энергия позволяет нам уже и питаться правильно, и спортом заниматься, и так далее. А спорт, питание еще дополнительную энергию нам дает. И ты хорошо себя чувствуешь физически. Плюс окружение, у тебя возникают, рождается мечта, цели большие. Цель начинает еще, мечта давать огромную энергию. И мы становимся получателями большой энергии. И тогда нам есть что отдавать. То есть тогда улыбка, она естественна на нашем лице. И люди чувствуют естественную улыбку, искусственную улыбку. Продолжаем.
Спросите себя, если бы вы были президентом компании, наняли бы вы себя на таких условиях? Что же вам следует предпринять, чтобы начать делать нечто большее, чем простое отрабатывание своей зарплаты?
У нас вопрос, Алекс, Виталий.
Продолжаем читать, если Виталий выйдет в эфир, мы прервемся.
Чем больше вы пытаетесь полюбить вашу работу, тем лучше вы будете ее делать. Если вы делаете работу, которая вам не нравится, но вы знаете, что ее хочешь, не хочешь, придется делать, ваши результаты будут так себе.
Да, привет, Алекс, привет, друзья.
Привет.
Меня слышно? Хорошо.
Отлично слышно, да.
Замечательно. У меня вот такой вопрос. А можно ли понятие личностное и духовное развитие как синонимы использовать? И вообще, вот я знаю, сколько у нас 5 факультетов, из 2 из которых личностное развитие и духовное развитие. Вот чем эти понятия отличаются?
Ну, просто от этого раздражения.
Саша доставал его микрофон, включен. Я ему выключил
извините,
микрофон.
Я уже выключил, извините.
Смотри, это личностное развитие, это институт, а духовное развитие, это аспирантура. Вот я бы так сказал. То есть это еще выше, это еще тоньше, это еще дальше, это еще глубже. То есть личностное развитие факультета, это больше как такие начальные, поверхностные, я бы не сказал поверхностные, но такие начальные знания. Управление временем, лидерство, харизма, всякие вот такие темы. Вообще основные такие основополагающие принципы, которые в будущем, естественно, в университете учить не будут, это будет школьная программа младших классов, средних классов, это личностное развитие. Просто так как мы не обучались в школе всему этому. Это такие авторы, как Джим Рон, как Брайан Трейси, как Энтони Робинс. Это личностное развитие. А духовное это уже изучение Будды, Иисуса, Лао-цзы, вот таких людей, и Оша, ну, я бы даже сказал, Уолш, разговоры с Богом. Это я бы уже отнес к духовному развитию. Это веды, это каббала, это суфизм, индуизм. Ну вот это что-то глубже и больше следующее, чем вот личностное развитие. Но... Да, но я проходил, я начинал с личностного развития в 22 года. Начал учиться у Робинса, у Трейси, у Рона, Джим Рона, у всех вот этих мастеров в Америке. И 3 года занимался личностным вот этим развитием. И в 25 лет я начал заниматься уже духовным развитием. Ну, как-то вот пришло, подошло к этому уровню. Это уже Оша и дальше все остальные такого уровня преподаватели. Вот, поэтому я считаю, что нужно начинать все-таки с личностного развития. Хотя если у человека уже есть тяга к духовному, то естественно, если есть желание, значит человек готов. У меня, например, 22 года не было желания. И поэтому я и не столкнулся, например, с книгами Оша в 22 года, а только в 25 или в 24, не помню. Они были. Если я был не готов, значит, они мимо меня где-то там пролетали, пробегали. Я их мимо них пролетал, пробегал. Хотя они были. Но зато я не пробежал мимо Робинса. Вот такой ответ. Читаем дальше.
Если вы делаете работу, которая вам не нравится...
А я книгу не вижу, нужно книгу поставить.
А уже опрос, это значит, что до конца урока 10 минут.
Ага, хорошо, ну давай тогда. Буду на слух воспринимать.
А давай, можно я задам вопрос? Вот. Я чувствую, что у меня по организации минус, но... Если я буду сосредотачиваться на организации, я потеряю свое вот что-то другое. Как это совместить?
По какой организации у тебя минус, и что ты другое потеряешь?
Потеряю вдохновение. Если буду сосредотачиваться на организованности.
Угу. И вопрос в чем?
Но я хочу быть организованным и вдохновленным. Как это совместить?
Ну, если хочешь, реально, если это не от ума просто вот мысль, а если это глубокое твое желание уже стать и таким, значит, ты будешь развиваться постепенно. Организованность, конечно, будет понижать твой уровень вдохновения, может вообще иногда выключать, но все-таки ты будешь понимать, насколько для тебя важна организованность. Без этого ты не можешь быть счастливым. Потому что если бы вдохновение тебе приносило абсолютное счастье, то у тебя бы не возникло желания стать организованным. То есть ты говоришь, я хочу быть и вдохновленным, и организованным. Значит, тебе само вдохновение не приносит счастья глубокого. То есть вдохновение это для тебя поверхностное что-то. А ты хочешь более глубокого. Ты хочешь счастья. А счастье это когда ты и вдохновленный, и организованный. Тогда у тебя просто получается что-то. Вдохновение это духовное, а организованность это материальное. И комбинация того и другого приносит тебе счастье. Так вот, если ты реально захотел счастья, ты начнешь учиться организованности. Если у тебя перекос сейчас во вдохновение, то есть в духовное перекос, ты будешь развивать в себе материально. И у нас с тобой сегодня состоялся перед уроком разговор, и я специально с тобой так разговаривал для того, чтобы урок тебе преподнести. Показать тебе, что такое материально. И хочешь ли ты действительно развиваться этом направлении. Вот, то есть реально проверить твое желание, чтобы иллюзий у тебя не было. Такой столкнул, я тебе такой, включил такую абсолютно включил такую материальную энергию. Разговаривал с тобой таким тоном, вот прямо, чтобы ты вот, я знаю твою проблему. И у тебя два варианта. Либо ты скажешь, ну его нахрен, останусь лучше на уровне вдохновения, черт с этим счастьем, потому что иду за счастьем, вдохновение пропадает. Конечно, когда ты идешь в материальную энергию, у тебя с духовной начнутся проблемы. Пойдешь в духовную, с материальной начнутся проблемы. На первом этапе это именно так происходит, по маятнику. Тебя то в одну, то в другую бросает в сторону. Сейчас ты в одну, у тебя перекос сильный в духовное. Панченки говорят, что... Насколько я понял из их лекций нескольких, мне было очень интересно слушать, может, я неправильно понял, кстати, еще не до конца глубоко и рано делаю выводы, но из того, что я понял, у них подход такой, что если ты духовный, значит, оставайся таким, как ты есть, просто найди пару материальную. И в бизнесе тоже так команды нужно выстраивать. Один духовный, один материальный. 10 духовных, 10 материальных. Да. Тогда дополняют друг. Да, этот занимается один. Да, да. Ну, смотри, один у тебя, например, один организованный такой очень, но сухой человек. Ему, значит, он организованный, он страдает от того, что у него вдохновения мало, жизни мало. А ты вдохновленный, но у тебя организованности нет. Вот ты его вдохновляешь, а он вы объединяетесь, он все организовывает, а ты вдохновляешь и себя, и его, и вам хорошо. Это, насколько я понял, Панченко подход. У меня по-другому лично в жизни складывалось. Мне захотелось совместить в одном человеке и Восток, и Запад в себе. Это не из-за жадности, а просто потребность такая возникла. Я не хотел от кого-то зависеть. Быть Божьим одуванчиком, Востоком, там, этим духовным каким-то вдохновленным, и чтобы там у меня была какая-то пара или еще что-то там. Вот. Как-то у меня была потребность в себе развивать. Пусть медленно, пусть трудно, пусть чуть-чуть это, чуть-чуть то. Я вот 20 лет вот по этому пути иду. Очень трудный путь. Почему? Потому что окружения не было, школы не было рядом. Если окружает много людей, которые по этому пути идут, это все, я думаю, не так болезненно бы проходило.
Главный вопрос, Алекс, ты счастлив на этом пути?
Я очень счастлив. Я не всегда себя хорошо чувствую. У меня не всегда хорошее настроение, но счастье у меня высшее настроение. У людей обычно, я сам просто почему так говорю, уверен, потому что я был сам на этом уровне и сейчас поднялся. У людей их счастье зависит от настроения. А настроение будет разное. Тебе будет иногда, ты будешь иногда вдохновлен, иногда страх будет возникать. Вот, это как иногда день, иногда ночь, иногда солнце, иногда дождь, иногда ветер. Это настроение, это как природа. Если мы действительно честно живем и расслабленные, и целостные, как Григорий говорит, Курлов, очень нравится мне вот это слово целостность, то тогда мы будем точно такие же, как и природа. У нас будет и дождь, и солнце, и буря иногда, и ураган, и прекрасные дни солнечные. Вот это на уровне настроения. А счастье – это что-то выше. Счастье – это счастье не проходит. Если ты понимаешь, что это настроение, а есть какие-то более высокие цели и задачи, и они никак вообще не связаны с настроением, тогда ты можешь быть счастлив, даже когда тебе больно. У меня был такой очень интересный опыт. Я рассказывал когда-то несколько месяцев назад на уроке. Лет 10 назад я играл в теннис, с тренером занимался, и наступил на мячик. И очень сильно, не сломал ногу, но очень сильно подвернул ногу. Ну, она опухла очень сильно, скорую вызывали. Ну, я думал, это перелом. Просто дикая боль. Привезли в госпиталь. Я помню, через несколько часов там сделали рентген, сказали, все нормально, нога опухла, перевязали, привезли меня домой, лежу на кровати. И вот это незабываемое чувство. Дикая боль физическая, с одной стороны, а с другой стороны, такое же счастье, вот так же хорошо, вот как плохо телу, так же хорошо душе. И я вот в этот момент ощутил, что душа и тело – это вообще абсолютно разные, ну, какие-то разные субстанции. Понимаешь? Поэтому, может быть, вот эти настроения – это все уровни тела, а счастье – это уровень души. А душа это Бог. Душа в нас это частичка Бога.
Ну, сознание, что все правильно, поэтому... уверенность, что все правильно, вот это, наверное, счастье дает.
Да. Это ты сейчас в точку попал. Потому что я знаю, что все, что не происходит в моей жизни, это все правильно. Все. Если мне больно, это правильно. Это всем контролирует Он. Я чувствую Его, Творца. Он ведет меня, и я чувствую это. Он, если вот мне надо сейчас сделать больно, это он мне создает этот урок для того, вот он мне нужен этот урок, и он понимает, он хочет этот урок мне преподнести через любовь, добро, тепло, но видит, что я тупой как дрова пока, и через тепло и любовь не могу получить этот урок. Значит, он мне боль создает.
Спасибо тебе, Алекс, за ответ, за поддержку. И у нас, ребята, у нас урок заканчивается. Мы благодарим Алекса. Оставляйте, пожалуйста, на форуме свои комментарии, обратную связь. И через 10 минут мы все встречаемся здесь же, в этой комнате. До встречи через 10 минут. Спасибо, Алекс.
Перезагружать всем комнату спасибо. Мы не будем.
До свидания.
Ребята. Спасибо, Алекс.
Всем спасибо, до свидания, спасибо за вопросы. И завтра я вылетаю в Ригу, и в пятницу в прямом эфире уроки из Риги. 7 уроков в пятницу, 2, по-моему, в субботу, 3 в воскресенье, 2. По 2 часа уроки. Присоединяйтесь, будем заниматься, тренироваться вместе. Все, спасибо, пока.